Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда.
Томас Манн. Буденброки. История гибели одного семейства. Часть первая.
И что же сие означает, Тони?
Что сие означает?
Вот именно, черт возьми, в том-то и вопрос, дорогая моя барышня.
Верую, что Господь Бог...
Верую, что Господь Бог создал меня вместе с прочими тварями. Ну, что Он дал мне бессмертную душу, разум, плоть... Там, платье и обувь, и пищу, и питье, дом и двор, и жену, и детей, землю и скот.
А
и...
не скажешь ли ты мне, сколько именно дал он тебе скота и земли? Ну, тогда, может быть, ты мне скажешь, почем ты продаешь мешок пшеницы?
Дедушка.
Ну, это меня вполне устраивает. А я предлагаю тебе заключить договор и немедленно, пока Господь Бог не забрал все обратно.
Он не изменит, мой старик. Не правда ли, Бетси?
Папа, вы опять потешаетесь над религией.
Ой, ой, дедушка, я еще и другое знаю.
О, каково? Она знает еще и другое. Ты слышишь, мам?
Слышу.
О, она знает еще и другое. Ну, кто бы мог сказать?
Ну, вот, вот. Если теплый удар, так значит, это молния. А если холодный удар, так значит, гром.
Что, что? Повтори.
Согласно заведенному порядку, буденброки каждый второй четверг собирались вместе. Но сегодня, кроме всех членов семьи, проживавших в этом городе, приглашение запросто отобедать получили еще несколько друзей дома. Буденброки сидели в ландшафтной, в первом этаже просторного старинного дома на Мэнгштрассе, приобретенного главой фирмы Йоган Буденброк, куда совсем недавно перебралось его семейство. На добротных упругих шпалерах были вытканы разновидные ландшафты таких же блеклых тонов, как и чуть стершийся ковер на полу, идиллии во вкусе 18-го столетия. Кроме кресел, чопорно расставленных вдоль стен, здесь еще был маленький рабочий столик возле окна, а около софы – изящный секретер, уставленный безделушками. Напротив софы и маленькой физгармонии, на крышке которой лежал футляр с флейтой, красовался круглый стол с тонкими прямыми ножками и с золотым орнаментом. Время близилось к 4 часам. Буденброки сидели в сгущающихся сумерках и ждали гостей. В кресле у окна Йоган Буденброк. В 70 лет он все еще хранил верность моде своей юности и, хотя отказался от галунов между пуговицами, длинных брюк в жизни не нашивал. Его круглое розовое лицо обрамлялось белыми, как снег, напудренными волосами, а на широкий воротник мышино-серого сюртука спускалось некое подобие косички. Широкий двойной подбородок уютно покоился на кружевном жабо. На длинной белой софе с сиденьем, обтянутым желтой шелковой тканью и спинкой, увенчанной золоченой головой льва, расположилась мадам Антуанетта Буденброк в девичестве Дюшан. Дородная дама с тугими белыми буклями, спускавшимися на уши, в простом черном платье со светло-серыми полосами, что свидетельствовало о ее врожденной скромности, держала в белоснежных, все еще прекрасных руках маленький бархатный мешочек – помпадур. Черты ее лица с течением времени стали до странности схожи с чертами мужа. На той же самой софе, рядом с мадам Буденброк, ее невестка – консульша Элизабет Буденброк, урожденная Крегер. Как все крегеры, она отличалась величавой осанкой. Консульша не была красавицей, но ее чистый, ровный голос, ее спокойные, уверенные и мягкие движения радовали всех и каждого своей чинной неторопливостью.